Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Это радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма города Иркутска, Архангельский глаз. С вами Варвара Жукова. Мы поздравляем всех с Днем памяти Казанской иконы Божией Матери и Днем народного единства. Здравствуйте, отец Евгений!
Здравствуйте, Варвара! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
А почему важно говорить сегодня в нашем выпуске о прошедшем празднике, о Дне народного единства, или в первую очередь важно говорить о Дне памяти Казанской иконы Божией Матери, и связаны ли эти два праздника между собой?
Они связаны между собой. Вообще в нашей жизни все связано между собой. Все через Бога связано между собой. Через Его промысел, через Его заботу о людях. И если мы хотим понять, что происходит, нам надо почаще смотреть в небеса, искать Бога для того, чтобы ответить на свои вопросы. Так вот, праздник народного единства может быть не такой популярный в народе, как Новый год или Рождество, тем не менее остается знаковым праздником, как праздник новой эпохи, нового времени, которое наступило, когда обрушилась безбожная советская власть, и в прошлое ушло в забвение, можно сказать. В какой-то мере ушло время, когда люди гнушались верой, гнушались своих корней, гнушались своего истока правды, совести и любви к Богу. И особенным напоминанием об этом как раз является событие, связанное с обретением иконы Казанской Божией Матери в городе Казани, уже в далеком-далеком от нас, в 613 году это произошло. Тем не менее, так это запечатлелось в памяти народа, в культуре, что это событие одно из важнейших на самом деле для нас остается и по сей день. В этом году список этой иконы был у нас в городе, собрал огромное число прихожан, людей, крестный ход в центре города. Впервые за многие годы мы прошли по тем местам, где когда-то православие дышало естественным образом и было неотъемлемой частью культуры нашего народа, наших горожан. И поэтому, если мы хотим все-таки обрести вновь единство, которое кажется порой уже недостижимо в силу разделения, произошедшего в нашем народе, нам нужно что-то такое общее, что на самом деле нас способно объединить. А объединить может только стремление, мне кажется, к Богу, к святости, к Его чистоте, к Его любви. И Его святыни, которую нам предлагает через церковь, в том числе образа Пресвятой Богородицы, как нельзя лучше подходит для этого. Теперь много неверующих людей, их, наверное, во все времена было немало. Но главный вектор в развитии, в объединении задают, как правило, те, кто стремится к святому, к чистому, к доброму, к искреннему. И это как раз собой вот тут и Господь все это и олицетворяет. Просит прийти всем труждающимся, обремененным к Нему, чтобы получить покой в сердце своем.
Это все так. Но почему русские люди не празднуют этот праздник? Если мы спросим сегодня молодое поколение, студентов, например, они не ответят нам, что это за праздник, почему его нужно праздновать, почему, в конце концов, выходной. А вот спросим мы тех же школьников про день Октябрьской революции, да, они бы все ответили. И все бы знали, что это за праздник, и считали бы это действительно праздником. Многие люди до сих пор считают это праздником. Почему такая огромная разница? Почему День народного единства не до конца приживается у нас?
Он, наверное, приживется когда-нибудь со временем. Празднование Октябрьской революции тоже прижилось не сразу. Через кровь гражданской войны, через террор, через многие-многие скорби, которые потом, в конце концов, заслонили собой истинные истоки нашей культуры и правды. Сегодня народ разобщен очень. И школа, которая долгое время, да и по сей день, во многом учит странным определениям природы человека, его взгляды на самого себя, на свои вот эти коренные смыслы, главные смыслы своей жизни, она главным образом ответственна за то, чему научены наши дети. И я думаю, что такая огромная инерция, связанная с тем, что мы по-разному оцениваем роль наших святынь в нашей жизни, общенародной такой, в общенародном смысле, говорит о том, что мы очень ослабли и потеряли ту собирающую нас такую вот силу, которая нам необходима для самосохранения, для движения в будущее. Утратив связь с Богом, люди теряют вообще все и живут непонятно для чего. Поэтому праздниками для нас становятся те дни, когда им это наиболее, там сказать, комфортно, удобно или как-то сослагается с их простой, обычной человеческой жизнью. Вот и Октябрьская революция, она обещала людям землю, крестьянам, заводы рабочим, мир всем. И не получили ни того, ни другого, ни третьего. Но, тем не менее, вот многие относятся к этому периоду нашей истории с такой особой теплотой. Потому что надеялись и во многом видели какое-то упование на то, что можно на земле построить то доброе и вечное, ради чего стоит жить. И в этом тоже люди обманулись. Потому что, по словам Господа, да не можете вы без меня творить ничего. И вот в этом замкнутом пространстве нашей немощи мы пытаемся найти выход без Бога и ничего не обретаем для себя доброго. Поэтому-то люди с таким трудом обретают то, что им необходимо, и так легко обманываются, ведутся на то, что лежит на поверхности, предложено врагом рода человеческого и врагами Отечества нашего. Это так очевидно, когда человек приходит к вере, и так неочевидно людям, которые этой веры не имеют.
Есть, наверное, люди, которые с уважением относятся и к дню памяти Октябрьской революции, при этом могут называться церковными людьми. Как это можно объяснить?
Я думаю, что до конца не разобрались такие люди в сути событий, которые происходили там уже больше 100 лет назад. Поэтому у них такая, может, внутренняя такая раздвоенность и кровавый переворот 1917 года, который повлек за собой неисчислимые жертвы, потери, разрушения страны, территорий, гражданская война и вообще потом Великая Отечественная война, как последствия того самого ужаса, который мы пережили после 1917 года. Они на самом деле являются таким рубежом, который можно провести как грань в истории, разделяя время на до и после, до революции, после революции. Критическая самооценка себя, человека каждого в отдельности и народа в целом, она в любом случае может произойти только при попытке выверить наше отношение с Богом. А крушение святынь и крушение церкви усилиями самих русских людей, живущих в стране с многовековой традицией православия, это ли не отражение того, что к тому времени значительная часть русских людей просто разуверилась? И в поисках новой веры, в поисках новых идеалов, потеряв старые, люди обрели только гибель свою. И гибель своей страны в том числе. И многих-многих наших сограждан и так далее, проливая крови, реки крови в вот этих сражениях гражданской войны.
Можно сегодня на благо всем примирить теплое отношение к Октябрьской революции и тот вектор, о котором вы сказали, направленный в Царство Небесное, которое приняла наша страна, ну или пытается принять?
Вот с точки зрения оценки самой большевистской безбожной революции примирить такие вещи, мне кажется, нельзя.
Я не о большевиках. Я о теплом отношении людей к этому периоду.
Можно, например, человеку умиляться временем царя Ирода, например, который строил храмы в Иудее и так и назывался там неким великим устроителем жизни того времени. Ну, я иудеев имею в виду. Наш такой взгляд в прошлое, он так или иначе ассоциируется либо с людьми, либо с процессами общественными, которые протекали в то время. Вот оценка этих событий, в конце концов, должна быть нами правильно понята с точки зрения вклада этих событий в нашу сегодняшнюю реальность. И мне лично кажется, что мы не до конца еще осмыслили, поняли происходившее тогда и происходящее сегодня. Человеку вообще это трудно. Поэтому главное научиться любить. Если люди научатся любить, тогда они, конечно, простят всем все ради спасения своей души. А без любви это невозможно. Вот обретение любви и есть необходимый ресурс и смысл жизни многих людей, христиан так называемых. Но революция – это не призыв к любви, это призыв к разрушению всего и вся. Как там говорилось в интернационале-то?
На основании мира разрушим.
Да, на основании, а затем мы нашему новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Вот мир прежний они собирались разрушить вместе с теми, с уничтожением тех, кто был обитателем тех миров. Революция не делается на любви, революция делается на ненависти и на крови. Поэтому я думаю, что настоящая оценка происходившего когда-то, она еще может быть впереди. И каждый должен сам для себя вынести некое суждение тому времени. Наверное, каждый из нас проходит такой слом внутренний когда-то. И я, наверное, думал, что революция — это то святое, то главное, что могло произойти в истории нашей Родины. А большевики — те самые герои, которые заслуживают безусловного поклонения и почитания. Теперь я так не считаю. Не считаю. Как, впрочем, не считаю тех, кто сражался с ними за утверждение там власти учредительного собрания, например, или каких-то других человеческих эфемерных идей. Эсеры, анархисты, кадеты, социал-демократы, большевики. Как много было этого всего в ту пору, и как много этого сейчас, разобщенные по таким лукавым политическим идеям, люди постепенно теряют связь с ядром русской идеи, русского смысла, да и перестают быть русскими, в конце концов.
Сердце примирить нельзя, но ведь церковь не раз за свою историю шла на компромиссы, например, включая в свой круг так или иначе какие-то языческие праздники, допустим, оставляя Масленицу, принимая ее в свой круг, или крещение изначально назначили на тот день, праздник, когда у язычников праздновался разлив Нила или какой-то такой праздник, то есть не стали выбирать другую дату, никто не знает, когда Христа крестили, и вот взяли тот праздник и поменяли ему значение. Это же тоже некий компромисс.
Нет, церковь не идет на компромиссы. Господь ни с кем на компромиссы не шел и нас не призывал никаким компромиссам. Я думаю, что это неправильная оценка. Отношение церкви, которое сменило христианская эпоха. Просто те традиции, которые, по сути своей, не шли вразрез с новой традицией, утверждаемой церковью, они естественным образом входили в круг жизни церкви. Поэтому и Масленица-то, например, это ведь прощание, по сути дела, с зимой. Накануне Великого Поста люди размышляли о том, как же они на самом деле прожили эту зиму, а теперь направляются навстречу Светлому Христову воскресению, празднуя, встречая этот Великий Пост блинами с маслом. Вот. И поэтому, мне кажется, здесь не стоит думать, что церковь ради того, чтобы угодить людям, принимала какие-то языческие праздники и делала их частью своей религиозной практики. Нет совсем. А человеческая жизнь, она продолжалась, и какие-то отголоски прошлого, они остаются в жизни народов и по сей день, в том числе русского народа. Вот. Но это ни в коем случае не является обретением или расширением какой-то религиозной жизни христианской церкви, членов нашей большой, великой Вселенской апостольской церкви.
Вы не так давно со мной поделились мыслями, вашими наблюдениями, сказав, что прочитали в книге у философа Александра Дугина такую мысль: «Церковь не стала выражением чаяний большинства русского народа». Может быть, вы сейчас объясните, почему это так произошло, и правда ли это? Может быть, все-таки это заблуждение?
Ну, речь идет как раз о нашем времени, о времени, когда люди стали под сомнение ставить вообще идею спасения, и когда церковь, невольно став частью государственного аппарата после петровских времен в имперское время, пошла на конфликт с той частью православных людей, которые исповедовали древний старый обряд, так называемые старообрядцы. И этот конфликт, который таким кровавым разделом прошелся по душе русского народа, он, в конце концов, не уврачеванный до сих пор, остается частью нашей такой боли, национальной боли, нашим внутренним таким срывом вот в разделение. И революция 17-го года в значительной части была и в том числе этим фактором предопределена. И мне лично думается, что, утратив соборность, ту соборность, на которой строилась наша русская жизнь, жизнь русского царства, и по оценке того же Дугина Александра Гелевича, апофеоза эта русская соборность как раз достигла при царствовании Ивана Грозного, Ивана IV из Рюриковичей. А вот последующая династия Романовых, она свела на нет со временем саму по себе соборность нашей церкви в нашем народе, подменив ее западными моделями организации русского общества – и лишив церковь той самой соборности, на которой она должна строиться. Поэтому-то значительная часть сначала людей, ушедших в раскол, потеряла к ней доверие, а потом и русские люди, в первую очередь та самая знать, которая считала себя элитой, она потеряла веру, и все это привело к тому, что большая часть русских людей утратила связь с церковью и потеряла к ней доверие. Не случайно ведь после того, как на фронтах Первой мировой войны было отменено обязательное участие в богослужении всего личного состава армии, воюющей на немецком фронте, в числе молящихся осталось не более 10%. То есть, оказывается, уже тогда многие не видели необходимости в молитве, тем более даже на войне. И эти все далекие, вот эти по времени от настоящие картины жизни русского человека, сегодня нас понуждают, побуждают вот такой трезвой оценки, как нашего времени, так и времени того. Я считаю, что это произошло только по причине утраты соборности. Той соборности, которую исповедует церковь и на которой строилось российское, русское государство и должно строиться и возрождаться сегодня. Вообще, я считаю, соборность – это последний русский ресурс, на котором можно хоть что-то построить в нашей стране.
Если мы сегодня говорим о соборности, что это такое?
Соборность – это такое удивительное явление, его можно назвать волеизъявлением всех участвующих в процессе принятия коллективного решения, когда мнение каждого из участников – этой самой соборности, принимается во внимание и обязательно учитывается. Это не демократическая процедура, когда решения принимаются большинством голосов, а когда единодушно принимается то или иное решение. Вот если вспоминать события 1613 года, когда на соборе выбирали царствующую династию Романовых, так вот за проголосовали все. И голосования переносились из раза в раз, когда обсуждались те или иные фамилии, или иные династии. Пока решение не устроит всех участников обсуждения, оно не принимается. Вне зависимости от политического веса, от социального статуса, от религиозной принадлежности даже, Национальный собор может принять те решения, которые на самом деле будут отвечать чаяниям всех людей, живущих в нашей стране, например, если говорить о общенациональной соборности. Ну, а церковь соборна, потому что она управляется, во-первых, самим Христом, а во-вторых, внутри себя имеет те самые инструменты под названием архиерейский собор, поместный собор церквей, который принимает те судьбоносные решения, которые необходимы всем членам церкви для развития самой церкви, для утверждения ее канонов, борьбы и отказом от ереси, которые проникают в нашу жизнь, проникали в нашу жизнь, как это... Этому свидетельство практика семи вселенских соборов, которые состоялись в первые века христианства, когда собранные святые отцы, рассуждая о проблемах, которые стояли перед церковью, единодушно принимали решения, не большинством голосов, а единодушно, движимые любовью и друг к другу, и любовью ко Христу. Вот этот единственный смысл, который является как бы таким... решающим фактором, ради чего все это. Не ради торжества интересов отдельных групп людей или каких-то корпоративных образований, а ради всеобщего блага собираются те, кто принимает решения за всех и учитывается мнение всех. Но это идеал такой, к которому стоит стремиться и который должен быть таким движущим фактором формирования новой политической реальности в будущем. Я думаю, к этому русские люди придут обязательно.
Церковь не идет на компромиссы, мы выяснили это. Но стремится ли церковь стать выражением чаяний большинства русского народа? Может ли она к этому стремиться?
Безусловно. Потому что если русскому народу не напоминать, не приносить к нему, в его сознание, в его сердце, в его нравственную жизнь, те самые традиционные ценности, о которых так много говорят, то такой народ просто-напросто и зайдет. У него не будет ресурса элементарно для воспроизводства самого себя. Такой народ потеряет сил для того, чтобы возрождать самого себя, сохранять самого себя. И церковь поэтому остается единственным и последним носителем этих смыслов. Этим носителем не может быть государство, не могут быть чиновники, не может быть государственный аппарат. Носителем этих ценностей может быть в значительной части сам народ и его сердцевина, его дух, его душа, чем является церковь на самом деле. Поэтому церковь при всей сложности реального времени, в котором мы живем, и при всей скудности нашей духовности, нашей духовенства, я себя в первую очередь имею в виду, церковь все равно остается тем единственным держателем той правды, на которой все излиждется. И русская жизнь, русский мир в первую очередь. Если отменить церковь, отменится русский мир сам по себе. Он просто перестанет быть. Потому что без традиций, без идеи народ не может быть, особенно русский, вообще не может быть в принципе.
День народного единства – это о соборности?
Это призыв к соборности. Мы говорим об единстве. И сегодня многие очень боятся произносить соборность. Потому что соборность – это возвращение к истокам. Это возрождение к основанию. Это возвращение к корню нашей жизни и нашей идеи.
Это даже до смутного времени?
Это намного до смутного времени.
Великий Новгород.
Иван Грозный, скорее. Когда он видел единственным смыслом своей жизни – это сбережение своего народа для Царствия Небесного. Вот так жил царь, вот так жила все его, вся эта опричнина, все эти его бояре к этому призывались и так далее. Потому-то быстро укреплялось наше отечество, потому быстро оно росло числом. Например, при Иване Грозном население в нашей стране выросло на 50%, а при Петре Первом, Великом Петре Первом, так называемом, сократилось на 40%. Вот и почувствуйте разницу. Мы поэтому должны понимать, что без взгляда в прошлое через духовную природу, через анализ духовной природы жизни нашего народа, мы ничего не поймем. Никаких выводов не сделаем. Будем вновь придумывать себе праздники, которые не будут иметь никакого смысла. Вот если бы мы сказали «День соборности нашего народа», назвали этим днем соборности, но мы, я думаю, еще в значительной части не дозрели для общенациональной дискуссии на эту тему. Определенная часть элиты русской, она озадачена, конечно, этой проблематикой, но они еще не обрели ту силу, которая могла бы помочь всему народу обрести себя вновь.
В 1612-613 годах соборность спасла нашу Россию или нет?
Конечно, в том-то и дело. В 1613 году был поворот очередной в нашем возрождении, спасении. Как раз эта соборность вернула нам национальное достоинство и суверенитет. Вот вам еще один пример. И династия Романовых начиналась с этой самой соборности. И возрождение церкви, обретение ей в 17-18 годах такой самостоятельности под давлением пусть революционных событий тоже через соборность и так далее. То есть, когда последняя черта лежит перед русским человеком, он так или иначе мобилизуется на ту самую соборность, которая вновь даст ему те силы для того, чтобы спастись.
Мы сейчас мобилизуемся или мы еще до черты не дошли? Вспомним ли мы о нашей соборности?
Мы еще далеки, мне кажется, до общенациональной дискуссии на эту тему.
Но есть в России сила, которая помнит о соборности? Церковь выразителем такой силы является?
Церковь, безусловно, она сама по себе соборная. Но соборность – это такой творческий процесс. И процесс, который не может остановиться и быть завершенным когда-нибудь. Я полагаю, церковь, она вот находится в развитии по направлению к этому важнейшему нашему такому ресурсу, задаче и цели – стать соборной. И хотя многие люди до конца и не понимают, и не отдают себе отчет, о чем идет речь. Тем не менее, у нас в стране есть, я напомню, еще расскажу, часть весьма деятельных людей, которые объединены в такую организацию общественную, как Всемирно-Русский Народный Собор, который является таким инициатором этого движения по возвращению к себе тех важнейших идей, ради которых стоит жить и вообще на чем можно и построить вновь обретенное наше российское, самодостаточное, общенародное, многонациональное великое государство.
Можно сказать, что День народного единства сегодня особенно актуальный стал праздник?
Он становится все более и более актуальным, потому что он призывает к единству. Но следующая ступень, я думаю, это общенациональный собор, который соберет все народы, все сословия со всех уголков нашей огромной страны. И как раз на этом Великом соборе, который обязательно состоится когда-нибудь, мы назовем все вещи своими именами и примем те необходимые решения, которые будут необходимы всему народу, всем людям, всем гражданам нашей страны, вне зависимости от их политических взглядов, национальностей, достатка, сословности и так далее.
Позиция церкви в начале 17 века и сегодня, отличается ли она, схожа ли она, менялась, не менялась?
Позиция церкви по отношению к проблемам 1613 года, оценка этих событий, не изменилась. Потому что всем очевидно, какова была череда событий, предшествовавшей тому времени, как все развивалось, чем все потом в конце концов завершилось. И сегодня мы рукоплещем тем людям, Мининым, Пожарским и другим нашим героям, которые взяли на себя ответственность, там, патриарху Гермогену, кланяемся и почитаем его, и живосвятых. Потому что эти люди нашли в себе силы, преодолели разногласия, увидели в этом великом своем предназначении, участие в этом процессе, смысл своей жизни, рискуя всем и оставляя все в этой самой бренной жизни, в том числе патриарх Гермоген, который был умучен, замучен поляками в подвалах Кремля. Мы понимаем, что эти люди нашли то, что им на самом деле недоставало. Все эти годы, предшествовавшие этой беде, беде под названием «Смутное время». В 1917 году люди спохватились, русские, и стали собирать общенациональный собор для того, чтобы прийти к согласию и вот в рамках церкви найти те решения, которые нужны были для возрождения духовной жизни собственного народа. Потому что духовная жизнь народа в 17 году была в тяжелейшем кризисе на самом деле. Потому-то и революция случилась, потому-то элита оказалась вне национальных интересов, по сути дела. Почему и в конце концов покинула Россию. Это сложно все и так в рамках одной беседы не изложить, но тем не менее, вот как раз в оценке событий 1613 года церковь не поменяла своего подхода. Церковь вообще редко меняет свое отношение к чему-нибудь.
А к тем событиям, которые происходят сегодня, у церкви такое же отношение, как к тем событиям, которые происходили в 1613 году?
Аналогия есть, конечно, но я не думаю, что здесь можно простые параллели переводить.
Не стоит этого делать.
Не стоит этого делать, и я думаю, что, может быть, реальный анализ, он требует серьезного напряжения и общенациональной дискуссии вот, внутри церкви, но и пока нет. Тем не менее, я считаю, что церковь вот видит эти проблемы, считает их актуальными, и внутри себя, внутри своего православного сообщества, безусловно, носит ему серьезную и здравую оценку. И государство призывает к тому же. Под давлением этой церкви нашей с вами, в которой мы с вами, так сказать, по недостоинству своему пребываем, государство начинает менять и отношение к тем процессам, которые сегодня мы видим. Проблемы абортов, проблемы там, воспитания, здравоохранения, там, миграции там, и так далее. Вот как раз Всемирно-Русский Народный Собор, возглавляемый нашим святейшим патриархом, и поставил эти вопросы в общегосударственном, общенациональном масштабе. Но государство вынуждено считаться теперь с этими репликами, с этими возгласами, с этими призывами, которыми вот патриарх и все наше православное соборное сообщество обращается к властьпридержащим.
Можно говорить о соборности в среде людей, которые сегодня поддерживают наших бойцов?
Безусловно, те люди, кто поддерживает специальную военную операцию как идею спасения Отечества и бойцов, которые там вот, исполняют долг свой, вот, выполняют поставленные перед ними задачи, они, наверное, все-таки соборны. Может быть, это часть нашего такого общенационального движения. Причем они ведь разных национальностей, разные вероисповедания, даже неверующие люди. Но мы соборны, мы едины, мы считаем для себя важным победу, в конце концов. Другое дело, что мы не объединены организационно, может быть, как-то, потому что собор – это все-таки собрание верующих людей, ставящих перед собой определенные задачи, в том числе политического свойства и мироустройства и так далее. Но мы вот в этой ситуации в какой-то мере, безусловно, можно сказать, что и соборны. Потому что мы друг друга поддерживаем тоже, не только бойцов поддерживаем, но и здесь поддерживаем друг друга. Мы проявляем ту солидарность, которую мы не имели совсем недавно, а в конце концов сегодня обретаем ее. Да, и вот как раз в связи с этим можно привести добрый пример. Есть у нас такие прекрасные друзья и помощники. Региональный фонд «Звезда», трудами которых наша гуманитарная помощь доставляется бойцам на фронт. Без их поддержки нам было бы сделать это крайне тяжело. Поэтому вот объединенными усилиями верующих людей, которые являются деятельными такими участниками фонда «Звезда», мы совместными, добрыми такими, опять же скажу, усилиями выполняем то, что должны делать все вместе. Низкий поклон фонду «Звезда», его руководителям, его деятелям, соработникам и трудникам.
На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампийский храм или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампийского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова.
Благодарю, дорогие наши радиослушатели, за внимание. Храни вас всех Господь и Матерь Божия. С праздником!
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.